программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Гость нашей программы сегодня Виталий Васильевич Зверев, академик Российской академии наук, научный директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, отвечает на мои и ваши вопросы и вопросы нашего экспертного пула. Добрый день. Ну, мы уже заэксплуатировали вас, но это диктует время, Виталий Васильевич.
Ничего страшного.
Вы уже у нас третий, может, даже четвертый раз, но нам всегда интересно узнать мнение именно ученых о том, о чем мы говорим. И первый вопрос, он такой ненаучный, очень гуманитарный, хотя, конечно, будет опираться на ваши научные знания. Часто бывают такие явления, в которых мы больше знаем, чем не знаем, или наоборот. Вот вопрос такой довольно общий, все-таки. Как разобраться, вот что мы знаем на сегодняшний момент, да, а чего не знаем о ковиде? Потому что прошло какое-то время, да, мы какие-то накопились, какие-то эмпирические данные, да и опыт лечения этой болезни, опыт, к сожалению, и смертных случаев. Вот что остается загадкой еще в ковиде, а что уже абсолютно очевидно?
Во-первых, сейчас очевидно то, что этот вирус, в отличие, кстати, от других коронавирусов, до этого известных, он в такой эпидемической ситуации, которая сейчас, он меняется. Он все-таки меняется. К счастью, пока не настолько, чтобы говорить о том, что не будут работать вакцины, не будут работать лекарства, что это что-то другое. Но, тем не менее, он меняется, и поэтому за ним надо следить. Мы знаем сейчас очень хорошо, я считаю, что знаем его структуру, понимаем его механизм действия, понимаем патогенез заболевания. А это очень важно, это позволяет разработать правильную тактику лечения и придерживаться ее для разных категорий пациентов. Мы знаем, что этот вирус легко переносят дети, люди молодые, достаточно легко переносят эту инфекцию. И знаем, для кого он опасен. Опасен прежде всего для людей, страдающих хроническими заболеваниями, независимо от их возраста. То есть и дети могут тяжело болеть, если у них какое-то такое тяжелое заболевание хроническое. Мы пока очень мало знаем о том, какой продолжительности иммунитет у тех, кто его перенес. Причем, опять же, в разных категориях, по-видимому, это по-разному. Степень, насколько легко или тяжело человек перенес. То есть вот продолжительность иммунитета мы все-таки пока не знаем. Но есть надежда, что он все-таки достаточно продолжительный. Что иммунитет после перенесенного заболевания, ну, во всяком случае, около
достаточно
года.
Длительный,
ну, достаточно,
да?
Длительный. И, наверное, это хорошо. И мы пока не знаем...
Ну, извините, что я перебиваю, да. Просто уточнить для наших слушателей и зрителей. Но это мы сейчас говорим о естественном иммунитете. Мы пока
не рассматриваем
роль прививок, лекарств.
Нет.
Вот просто естественный иммунитет человека.
Да,
он
да.
достаточно все-таки резистентный,
он есть,
так скажем. Он
есть, да. То есть он есть, он достаточно продолжительный. И вот эти сообщения о повторных случаях заболевания, они, как правило, недостоверны. И если бы иммунитет был очень коротким, то можно себе представить, если сейчас переболели сотни миллионов людей на планете, да, коронавирусной инфекцией, то повторных случаев бы, если бы он был короткий иммунитет, были бы сейчас миллионы.
Ну вот в Москве госпожа Ракова сказала на 100% повторных заболеваний. Ну, в общем, вызывает, конечно, вопросы эта цифра.
Вы знаете, пока повторных заболеваний достоверных пока нет. Это все либо дефекты диагностики,
либо статистики,
еще что-то,
да?
Либо статистики. Но я могу сказать еще вот что, что, конечно, мы теперь знаем, что вирус может очень долго персистировать в организме у людей с нарушениями иммунной системы до нескольких месяцев, да, и можно это иногда даже, может, и принимать за повторные заболевания, потому что вначале он там выделяется. Мы ведь до сих пор не выделяем, ну, во всех случаях, да, мы ведь диагноз ставим по наличию вирусного РНК, то есть по наличию вирусного генома, а не наличие самого вируса. Хотя сейчас вот такие-то системы уже разрабатываются. Мы пока еще очень плохо знаем о коллективном иммунитете, то есть какое все-таки у нас процент популяции человеческой защищен, и вот насколько надежен вот этот популяционный иммунитет. Ну, и если говорить о вакцинах, то мы тоже пока не знаем, насколько продолжительно иммунитет после вакцинации.
Ну, не прошло ни для того, ни для другого, не прошло достаточно времени.
И, к сожалению, мы пока еще не можем полностью оценивать так называемый вот этот клеточный иммунитет, о котором много говорят. Ну, во-первых, сейчас становится понятно, какие параметры клеточного иммунитета, клеточной памяти нужно изучать и как можно определить, есть он или нет. Но пока это либо очень дорогие методы и недоступные для широкого применения, либо пока их недостаточно для того, чтобы можно было бы об этом говорить. И вот эта вот задача сейчас как раз стоит перед учеными, разработать такие тест-системы для того, чтобы можно было уже уверенно говорить о том, что есть или нет там этот клеточный иммунитет.
Ну, мы сейчас антитела только измеряем.
Да, потому что мы всегда, вот когда речь идет об иммунитете, все говорят об антителах. Но мы знаем случаи, при многих инфекциях, когда антител может быть мало, или они даже исчезают, но иммунитет сохраняется. Ведь такая же история была с вакцинами там, против гепатита Б, когда многие не проходили из-за того, что вот этот гуморальный ответ был небольшой. Поэтому вопросов еще много остается. Ну и, наконец, может быть, главный, не главный вопрос. А может ли появиться новый коронавирус из популяции животных, да, опять попасть в популяцию человека, который будет отличаться от того, который циркулирует сейчас? Это тоже вопрос. Это вопрос изучения экологии вирусов, которые очень слабо занимаются, к сожалению, человечество. Вот нам ни SARS, ни MERS как бы таких серьезных уроков не преподали. Может быть, теперь как бы COVID-19 вот этот урок нам преподаст, и мы начнем серьезно этим заниматься, причем не только коронавирусами, но другими вирусами.
Ну вот у нас уже сейчас очень много штаммов, да, появилось. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что, ну, некоторые там методы лечения предусматривают широкий спектр, то есть как бы заранее имеют некоторую фору, да, лекарственного воздействия. Но вот смотрите, индийский штамм показал себя очень агрессивным, гораздо более агрессивным, да. В более короткие сроки происходит заражение, если верить, конечно, заявлениям, которые мы слышим и от ВОЗ, и от других официальных медицинских властей, что вот, берегитесь, берегитесь. Некоторые прямо это говорят, что ну, это страх нагоняет, что все побежали сейчас прививаться. Ну, может быть, и так, кстати, но где же все-таки объективная правда? Вот эти штаммы, они несут реальную угрозу обострения эпидемии? Ну, британский, индийский, какие мы еще там?
Вы знаете, ну, конечно, каждая новая мутация, да, каждое новое изменение вируса, оно всегда, наверное, скажем, скрытую угрозу несет. Ну, вот то, что касается всех вот этих вот штаммов, о которых мы в прошлый раз говорили, альфа, бета, да, гамма и дельта. Альфа – это южноафриканский, да, бета – это английский, дельта – это бразильский, и гамма, наконец, это индийский вариант. Да, там действительно в структуре вируса произошли изменения, и вирус как бы приобрел большее сродство, что ли, к рецептору, да, который, вот, чем у него было раньше.
То есть к человеческому организму.
То есть к человеческому организму, к человеческим клеткам, да. Но не настолько, скажем, все это так опасно, как об этом говорят. Вы знаете, потому что есть такие очень серьезные противоречия. С одной стороны, говорят, что вот теперь этим штаммом, если раньше китайским, да, когда вот тот первый, который появился, один человек заражал в среднем двоих, потом английским один человек в среднем заражал четверых, а теперь, значит, индийским один заражает восьмерых. Но поймите, здесь это главное не в штамме, не в изменении его структуры, а в условиях, в которых человек заражает. Китайским штаммом, скажем так, у пациента с ковидом было очень мало возможностей кого-то заражать, потому что был локдаун во всех странах, все было закрыто, да. У нас даже другие респираторные заболевания уменьшились из-за того, что люди соблюдали вот эти правила, да, боролись с ковидом, но в результате со всеми респираторными инфекциями. В Англии почему это все произошло? Потому что там были рождественские праздники и Брекзит. То есть это опять условия, да, при которых, возможно, стало такое широкое распространение вируса. А что касается индийского, это здесь тоже потому, что сейчас кончился этот локдаун, да, кончился режим самоизоляции. И возможностей у человека гораздо больше. Меня вот спрашивают, почему такой всплеск, такая вспышка? Ну, потому что действительно мы немножко, не немножко, а так серьезно как бы забыли о том, что мы живем все-таки в условиях пандемии, да, и перестали соблюдать элементарные нормы. Это, конечно, очень важно. Во-вторых, да, сейчас, вот помните, в прошлом году мы говорили о том, что в Сибири, когда вдруг в апреле наступила такая жаркая, хорошая погода, люди вышли все быстро из самоизоляции и тут же получили вспышку заболеваемости. Вот то же самое происходит и сейчас. Это, скорее всего, не из-за того, что индийский штамм. И вообще мне не очень понятно, когда говорят, что вот в Москве сейчас там 90% всех этих случаев – это индийский штамм. Да его в Индии-то всего 8-9%. Ну, откуда, как он так быстро? Он
да так как
быстро...
его так вычислили, да.
То есть, так быстро он не мог распространяться. Здесь, видимо, какое-то недопонимание или что-то, кто-то что-то не так сказал, потому что пока такого быть не может. Ну, и в конце концов, если уж говорить о лекарствах и вакцинах, то Тут ничего не поменялось. Тут не стратегия разработки лекарств, потому что все равно нужны именно те, которые будут работать и на этот коронавирус, и на те, которые были, и, я надеюсь, на те, которые появятся. И то же самое с вакцинами. Я, по-моему, авторы этих наших вакцин уже сказали, что это все как бы было учтено. Это действительно понятно, потому что меняется участок, который связывается с клеткой, а вакцина делается на как бы из других совершенно антигенных детерминант, то есть одна, частей белка, на которые должен быть вызван иммунитет.
Ну, вы еще в прошлый раз говорили, помните, мы с вами говорили о паспортах там для посадки самолета. Вы говорили, да если даже человек вакцинируется, он может других заражать.
Нет, это
у него все еще здесь в носоглотке сидит. Поэтому вот эти меры каких-то зон льготных для, ну, мы еще этого коснемся, для вакцинированных, а что льготные, то есть они так же заражать могут, как невакцинированные. Но, кстати, между прочим, до сих пор непонятно, и никто никак не даст каких-то внятных цифр, но, может быть, это и невозможно. И я вовсе не подталкиваю, лучше никакой статистики, чем ложно. Но, а как влияет вакцина? Вот она помогает, не помогает. В Москве ведь вакцинировалось гораздо большее число людей, где бы то ни было, однако мы видим эффект вот. Поэтому загадок еще, тем не менее, много.
И вот... Загадок еще очень много, и еще есть над чем работать, и очень серьезно работать.
Вот есть вопрос о вакцинах, очень важный, потому что мы с вами вот говорим очень много о естественном иммунитете человека. Мы как все сейчас вот говорим о вакцинах, Но вот вопрос от нашего слушателя. Не получится ли, что мы попадаем в замкнутый круг необходимости применения новых и новых вакцин, а затем повторных старых и так далее? Но что тогда будет с естественным иммунитетом? Врачи задают вопрос, где те пределы, та красная черта, когда надо себе сказать «остановитесь». Ведь помимо ковида есть масса других болезней, уносящих миллионы жизни людей. И как на их ход будет влиять водопад вакцин, бомбардирующих организм человека, непонятно. Ведь толком мы не прошли и третьей фазы испытаний. А как будет выглядеть картина через год, два, три? Ну, кстати, мы сейчас признали, что мы не знаем на самом деле, как вот последствий. Но, тем не менее, я хочу вот эту мысль нашего корреспондента вычленить, что ведь действительно принцип «не навреди» действует ведь и когда мы используем вакцины, где-то есть предел.
Вы знаете, я совершенно с вами согласен, хотя, наверное, вы не найдете, ну, можно, конечно, найти, но с трудом найдете человека, который бы как бы говорил о том, что вакцины нужны, необходимы, да, больше, чем я. Потому что я, поскольку занимаюсь вирусологией много лет, то я знаю, что вакцины – это как бы надежная...
Автор и не антипрививочник вовсе.
Я как раз вот об этом и хочу сказать. Поэтому, конечно, здесь очень много будет зависеть от того, какой продолжительности будет иммунитет после вакцинации. То есть, когда надо будет делать вот эту самую ревакцинацию. Ну вот то, что касается гриппа, мы, в общем, получается... прививаемся каждый год, да, и таких вот каких-то серьезных изменений в организме или в иммунной системе людей, которые прививаются, ну, в общем, нет. Я могу сказать, что я, например, прививаюсь от гриппа каждый год, да, то есть вот, хотя было время, когда я с вирусом гриппа работал, я не болел никогда гриппом в эпидемии, вокруг меня все болели, я нет.
Ну, вы говорили в прошлой передаче, вы говорили, что сейчас принципиально другие вакцины, да, отличные от антигриппозных.
Да. Конечно, но здесь мы знаем, у нас огромный опыт применения, и мы знаем, кому какую вакцину можно, да, то есть и у людей есть выбор, тот, кто не хочет делать одну, он может сделать другую, то есть здесь за этим можно следить.
И огромный опыт.
Да, огромный опыт. Что касается других вакцин, то да, конечно, но хотя у нас не самый такой календарь прививок современный в России, в Европе и не только в Европе, почти везде он гораздо более насыщенные, то есть прививают и от других заболеваний. Но это все как бы укладывается тоже, учитывая огромный опыт до этих прививок, они как бы так укладываются в определенные временные рамки. И самое главное, что мы никогда не делаем их, что называется, в экстренном порядке. Да, это всегда вот есть определенный календарь, карта, и ребенок, да, он как бы идет по этому календарю, мы уже знаем, да, что вот если его привили сегодня там от кори, паротита и краснухи, то лучше его не прививать там АКДС, подождать там какое-то время, ну, для того, чтобы хорошо работал иммунитет, чтобы у него возник иммунный ответ на все компоненты всех вакцин. Следующий – это, конечно, делать вакцины комбинированные, да, то есть, чтобы сразу прививать, там, вот сейчас даже есть там пентоксим, это не наша вакцина, но уже зарубежные такие есть, когда мы сразу прививаем от 5 инфекций, да, то есть, вот один раз всего, да, мы как бы вмешиваемся, но здесь мы тоже гарантируем, что ничего не случится, все будет хорошо, если мы здорового ребенка такой вакциной прививаем. Поэтому это тоже одно из направлений. И я думаю, что люди, которые занимаются вакцинами, они сразу же думают о том, чтобы как бы вот эта вакцина от ковида, если она нужна будет, да, чтобы она как-то входила в этот календарь. Пока это никак не получается, да. И если нужна, конечно, будет вакцина, та, которая будет давать иммунитет не на год даже, да, то есть не на два.
Все равно пусть будет даже
набор. И не на три.
Да, я понимаю, пусть будет набор даже для 10 болезней. Mm-hmm. Здесь как бы автор этого вопроса немножко глубже копает. И я хочу напомнить и наши предыдущие с вами беседы. Кстати, есть вопрос очень хороший. Вы, академик Чучалин, да и многие врачи говорят, прививки не панацея, нужна национальная программа укрепления иммунитета. Но об этом что-то не слыхать, или я что-то пропустил, спрашивает слушатель. Так вот, мы ответим на этот вопрос. Так вот, предыдущий, задающий вопросы, он тоже имеет в виду, что, ну, хоть от нескольких болезней заранее можно защитить человека в одной вакцине, ну, предположим, да, а все равно ведь естественный иммунитет, и любая прививка, любая вакцина, мы тоже говорили, он все-таки, ну, претерпевает определенные, да?
Нет, ну, я вам, я помню, в прошлый раз это сказал и готов повторить. Мы пока не знаем ни одной инфекции, ни одного инфекционного заболевания, чем бы это ни вызывалось, бактериями, вирусами, грибами простейшими, при которой бы продолжительность и полноценность иммунитета после прививки была бы лучше и больше, чем после того, как человек перенес заболевание.
То есть она ослабевает.
Да, конечно. Другое дело, да, что вот когда мы столкнулись с ковидом, да, то, хотя сейчас тоже стало понятно, что это не так страшно, как это казалось в феврале прошлого года, да, потому что тогда говорили, там, сравнивали с SARS и думали о 10% смертности. Сейчас на самом деле смертность не такая высокая, и при правильном лечении и вот недопущении попадания вторичной инфекции можно...
Ну, нагнетание было да, и да, в информационной да, среде, да, да, что все, заболел, умер, да,
что... Как бы мы понимаем, что
то есть, все-таки...
далеко не все, что большинство людей, конечно, мы спасаем и перенесут.
Или просто легко. Люди переболевают иногда
да,
даже
некоторые
не...
вообще легко даже не замечают.
Не замечают.
Да, а потом находят антитела, вот особенно дети. Да. Я тоже, я много таких случаев знаю, и все это бывает. Мы как раз с Александром Григорьевичем всегда говорили, вот эта вот идея, она, собственно, принадлежит еще Борису Федоровичу Семенову, вот, бывшему директору нашего института, вот, и вот они как раз работали вместе с Чучалиным над вакцинами, которые не специфически просто поднимают, которые стимулируют врожденный иммунный ответ, который необходим, кстати, при применении любой вакцины. То есть вот все вакцины от ковида, они обязательно должны еще и стимулировать врожденный иммунный ответ. Без этого иммунный ответ полноценным не будет никогда. А это специальные вакцины, это такие так называемые древние антигены, которые находятся в бактериях, да, для того, чтобы просто как бы нашу иммунную систему подготовить к любому возбудителю, который попадает в наш организм. И тогда он переносит это легко. И второй подход, который сейчас усиленно тоже вот разрабатывается и у нас, и за рубежом, это как бы контроль вот этого патогена, контроль вируса. Вот он попал в носоглотку, и мы его контролируем. То есть с тем расчетом, чтобы образовался иммунитет, но при этом не развилось заболевание. Это есть такой метод там, подавления определенных генов. Ведь можно там вирусом подавить, но тогда вам каждый раз нужно что-то искать вот на этот вирус. А можно на какое-то время подавить гены или, ну, человеческие какого-нибудь белка или, ну, необходимого для репродукции вот этого самого вируса, на какой, безвредно для организма, но который не даст размножаться вирусу. Это тоже вот... вакцины будущего.
Да, вот ну, я так понял академика Чучалин, когда он встречался с президентом, когда он упомянул, что нужна программа укрепления иммунитета, она включает в себя очень много направлений, в том числе и совершенно оздоровительных таких, которые вот связаны и с экологией, да, и просто с физической культурой даже человека. Ну, понятно, что это комплексная программа.
Конечно, конечно.
Вот, ну, как тут один пошутил мой коллега-журналист. Ну да, говорит, Гейтс вкладывается в прививки, это понятно. А нет, чтобы ему всемирную программу укрепления иммунитета. Почему он на этом-то концентрируется, если он не заинтересован? Так и тут. Если ты не заинтересован, занимайся укреплением в Африке, например. Почему бы не укреплять иммунитет? Очень хорошо. Но что-то не очень.
Ну да. На самом деле это очень серьезно, потому что вот и экология, да, прежде всего, и экология, и питание, и все сейчас очень сильно влияет на иммунитет. У нас все больше и больше людей, у которых есть те или иные нарушения иммунной системы. И вот поэтому, да, когда мы говорим о вакцинации или о чем-то еще, Это тоже, я не стою повторять, она должна быть все-таки индивидуальной. То есть это очень важно.
Мы вот сейчас к этому подходим.
С особенностями, да. К сожалению, пока это очень трудно, да. Вот мы в институте работаем с детьми, так называемые часто болеющие дети. Знаете, вот мама привела ребенка в сад, да, он через день вернулся, у него насморк. Все. Она его неделю полечила, отправила, через день он опять, день на пять. Вот мы как раз вот такими препаратами, мы их не вакцинировать нельзя, ничего. То есть надо что-то с ними делать. Вот мы как раз такими препаратами их приводим в нормальное состояние, и ребенок может спокойно, да, посещать детские учреждения, его можно прививать. Это один из элементов вот этой самой программы. Ну и плюс, конечно...
Ну, уже и директор ВОЗ, господин Тедрос Гебрейесус, он уже признал и сказал. То он говорил, ну, все прям поголовно в очереди, все прививаются. Он сказал, надо знать, говорит. То есть, должен действовать принцип, когда и кому. Вот вы говорили о прививке гриппа детям и прочим. И вы же ведь не отпускаете людей сразу, да? Вот вы делаете укол, вы наблюдаете, да, какая реакция. То есть, вы говорите об индивидуальном подходе. Вы должны знать историю его болезни, какие сопутствующие.
Нет, ну это безусловно. Врач...
Но сейчас этого ничего нет.
Это, конечно, неправильно. Вот если сейчас это перенесли там хотя бы в поликлинике, то это хорошо, потому что у врача есть карта. Он смотрит, он видит, какие хронические болезни. Когда он болел последний раз, как чего. Ну, во всяком случае... Ну, к сожалению, наши врачи так загружены, и вряд ли он помнит, да, всех своих пациентов. Обычно, да, в идеале, да, если бы это был врач, да, который вот работает с этой семьей там много лет или, ну, хотя бы несколько лет, он все прекрасно знает, и он скажет, да, потому что нас многие там отводят от детских прививок, неправильно совершенно отводят. Иногда нельзя делать. Это все должно быть как бы очень индивидуально. Потому что мы вот посмотрели в нескольких школах, да, вот детей от гриппа, да, прививают. А мы взяли перед прививкой и всех детей обследовали. Оказалось, что 15% детей в этот день прививать было нельзя. Ну, неправильно было, нехорошо. Вакцина могла или не сработать, или вызвать обострение той болезни, которая у них была. Потому что у кого-то был, так не видно, но у него дерматит, да, атопический, или у него именно в стадии обострения, да, или какое-то другое иммунное заболевание, которое ты так не увидишь. Ну, у кого-то там респираторное заболевание и так далее.
Ну, да. Вот это и удивляет людей, которые с экранов телевизоров, с наружной рекламы, значит, говорят, я привился, прививайся и ты. Ну, милый мой, ну, ты – это ты, а я – это я. Во-первых. А во-вторых, конечно, скажем так, вот когда стали говорить в сфере обслуживания, там, да, общепита, например, 60%, то есть спускают цифры сверху, 60% должны прививаться. Милый человек, ты что на себя такую ответственность-то берешь? Ты кто? Ты что, знаешь, чем болеют эти люди? Как ты их будешь... Это значит, что ровно по этой черте 60-40 проходит тем, кому можно прививаться, кому нет. Но ты же не Господь Бог, как говорится.
Да, вот видите, вот это, мы, к сожалению... когда говорим об индивидуальной медицине, к тому, что к ней надо персонализированно, да, о том, что к этому надо идти, мы стараемся к этому идти, а потом вдруг сами каким-то образом, да, все да, это...
Провозглашаем совершенно обратные лозунги.
Обратные вещи.
Ну что ж, мы, наверное, еще поговорим во второй части нашей передачи об этом. Спасибо большое, мы не прощаемся. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Виталий Васильевич Зверев, академик РАН и научный директор НИИ вакцин сывороток имени Мечникова. Спасибо большое, не прощаемся надолго. Удачи вам.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.